Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Приветствую, дорогих радиослушателей, и в эфире «Лютеранская волна». Я Эльвира Жейц, и сегодня мы с Антоном Владимировичем Тихомировым принимаем замечательного, интереснейшего гостя, как мы писали в анонсе, Дмитрия Игнатова. О себе он расскажет чуть позже, вопреки нашей традиции. А мы его спросим о таком замечательном месте в Санкт-Петербурге, которое знают и уже давно любители христианской литературы, исследователи, религиоведы, теологи, историки церкви и просто любители хорошей и хорошо оформленной литературы. Это замечательный магазин «Слово» на Малой Конюшенной улице, сотрудником которого Дмитрий является. Прошу, Дмитрий.
Ну, добрый вечер. Ну, магазин существует достаточно давно. Вот только на этом месте, на Малой Конюшенной, он с 2000 года работает, функционирует. Я работаю третий год, поэтому да простят меня мои коллеги, если в чем-то ошибусь. Вот из прошлого. Ну, на самом деле, для Санкт-Петербурга, по крайней мере, это, похоже, действительно вот такое уникальное место, где продается литература для христиан всех конфессий. Вывеска христианская литература, она предполагает, собственно, то, что действительно это магазин для всех.
Ну, там есть и литература вообще по разным религиям.
То есть, ну, там только... у нас в основном три больших таких отдела. Самый большой отдел, естественно, это понятно, потому что в нашей стране все это находится. Это православный отдел. Вот там продается и небольшой сегмент, есть такой, католическая литература.
Ну, надо сказать, что много авторов, естественно, в родной стране пишут книги, посвященные православной церкви, истории.
Ну, конечно, да. Ну, вот, а католической литературы переводной, наоборот, не очень много, поэтому не стали выделять отдельный, особый там специальный отдел какой-то для них. И просто вот низко стеллажей православного отдела выделено под католическую литературу. Угу. Другое дело – это евангелическая литература. Там как лютеранская есть литература, так и, в принципе...
Основное место, где она есть.
Да. Основное, пожалуй, такое действительно место, где ее можно найти, где есть специальная подборка, специальные разделы и подразделы. Вот. И в этом же отделе евангелическом продаются книги и других вот направлений протестантизма. Вот. И третий отдел – это отдел христианских сувениров. Самых разнообразных.
Да, там это просто безграничные
кулончики,
возможности. Да. Вот, глаза разбегаются.
Всякие закладочки, открыточки.
Обложки на всякие формы печатные.
Ну да, то есть это легче зайти и посмотреть, чем вот это все перечислять. Это всю передачу можно на это потратить.
Еще видео-аудио, вот. Правда.
Ну, видео-аудио сейчас все-таки на это меньше спрос и, соответственно, меньше предложения. Да, видео-аудио разделы есть и в православном отделе, и в евангелическом. Вот это, да, это все пока существует, пока что еще все-таки люди спрашивают об этом. Вот есть отдельный стенд «Радио Град Петров», вот, передачи, которые они выпускают, лекции там различные или какие-то художественные передачи. Вот, и продается еще немного. Есть вот такой сегмент философской литературы и литература про мировые религии. Это про иудаизм, ислам и немножко про восточные религии. Это все примыкает к философскому разделу.
Добавлю еще, что замечательная подборка разных изданий Библии, начиная от карманных Библий до семейных Библий, что у нас действительно большая редкость, и та традиция, которую, конечно, хотелось бы возобновлять и поддерживать.
И, да, вот и этот отдел как раз очень любят те, кто ищет подарки своим друзьям, вот верующим. Всегда там что-нибудь ищут такое интересное, чего
да,
нет.
Да, продается множество Библий различных форматов. Ну, это и обычные Библии, вот обычного книжного формата, к которому мы все привыкли. И сейчас появились уже такие вот подарочные Библии, Библии, которые удобны для тех людей, которые постоянно берут Библию с собой, то есть вот в специальном чехле, на молнии, тоже различных цветов, кому что больше нравится. Вот. И что вот тоже, о чем бы мне хотелось отдельно вопрос заострить, что сейчас появляется много, ну, не много, но появляются различные современные переводы Библии на русский язык. Наиболее распространенный сейчас, по количеству, собственно, тиражей, это перевод Российского библейского общества, перевод под редакцией Кулакова. И еще несколько переводов, которые, как правило, можно у нас найти в магазине. И как-то кому это интересно, их изучать, сравнить между собой.
А вот действительно интересно, какие именно библейские издания, какие переводы особенной популярностью пользуются?
РБО, конечно, на первом месте. Особенно, когда появилась вторая редакция уже этого перевода в 2015 году, и в прошлом году появилась учебная Библия на основе этого перевода, Библия с комментариями. И в основном спрос на нее, конечно. На втором месте перевод Кулакова. Люди спрашивают, звонят, заказывают через интернет. Просто видна на самом деле иерархия такой, иерархия спроса.
Антон Владимирович, подскажите-ка нам, пожалуйста, как вы к этим переводам относитесь?
Да нет, переводы замечательные. Перевод Российского библейского общества, он великолепен, особенно второе издание. Новая учебная Библия, новый вариант учебный этого перевода с комментариями, он прекрасен. Как раз он был представлен у нас в церкви в Москве в рамках празднования юбилея реформации. Поэтому многие из наших прихожан могли ознакомиться уже с этим переводом. Я знаю, что он пользуется спросом. И я знаю, что даже в некоторых наших общинах уже на богослужениях читают переводы как раз Российского библейского общества, второе издание. Неплохой перевод Заокский тоже сделан вполне профессионально и очень-очень хорошо в нем.
Поэтичный, я бы даже
очень, очень поэтичен, он немножко отличается от РБО, он скорее более в такую поэтичную тенденцию, но тоже современный, тоже научно выверенный перевод, так что ими даже можно всячески рекомендовать пользоваться, особенно, конечно, учебной Библией, изданной РБО, потому что там как раз, пожалуй, первый раз
за
долгие годы...
Расскажите поподробнее, чтобы люди понимали.
Подробнее рассказать не могу, поскольку я не являюсь библеистом, но это... Первый раз за многие годы на русском языке издан действительно хороший, с одной стороны, популярный, а с другой стороны, научно выверенный исторический и текстологический комментарий к Библии. Небольшой, короткий, понятный для людей, которые не занимаются богословием как наукой, но помогающий сориентироваться в том, в какое время создавались те или иные тексты, какие там есть сложные места, как их следует понимать, как соотносятся друг с другом разные библейские книги. То, что обычно при простом чтении Библии остается часто неизвестным, незамечаемым. Такой перевод я бы всячески рекомендовал, поскольку он помогает в том числе избегать каких-то ошибок в понимании Библии, просто чисто исторических или текстологических ошибок. Так что если есть возможность таким переводом завестись, то я бы всячески это рекомендовал.
Да, действительно, у нас замечательный магазин. Да, продолжим, Дмитрий. А у вас еще есть там такое местечко возле вторых дверей, где вывешивается информация о всяких тоже христианских мероприятиях. То есть магазин служит еще таким небольшим форумом и обменом информацией между различными христианскими организациями нашего города. То есть это тоже немаловажно, такое место общения. А есть ли у вас, например, в разных библиотеках или в других магазинах, в том же Буквоеде, например, встречи с авторами, какие-то презентации книг, какие-то вечера, может быть, какой-то прозы или поэзии духовной или еще как-то?
Я этот период не застал. Насколько я знаю, когда-то...
Последние три года не было.
Последние три года этого не было точно. Когда-то это было, если я не ошибаюсь, это было в нулевые годы. И даже у нас в магазине работают люди, которые еще будучи покупателями, а не сотрудниками.
Застали
магазин
авторов живых,
приходили сами, участвовали в этих встречах, дискутировали. Там и дискуссии были, насколько я слышал, видимо, там межконфессиональные или там какие-то еще. Но в последнее время, я уж не знаю почему, поскольку этого не застал, то как-то даже и не особенно интересовался, почему этого не происходит, но не происходит.
Антон, могло бы такое быть, скажем так, как проект церкви с использованием возможностей магазина, чтобы такие дискуссии, вечера продолжать как-то устраивать? Было бы это востребовано?
Не, ну, безусловно, я думаю, что такое могло бы быть востребовано при условии необходимой информационной поддержки. Это тоже сейчас очень важно. Я не знаю, насколько это возможно в помещениях самого магазина, чисто технически это может оказаться сложно.
Ну, рядом есть флигель Петрикирхи.
Но в церкви, конечно, я думаю, такие вещи возможны. И, в общем-то, нет, ну, у нас на самом деле происходили презентации литературы. Правда, в основном в последнее время в Москве, но и в Петербурге такие вещи были и могут быть. Так что, мне кажется, это вполне возможно. Другое дело, надо проверить, насколько это востребовано и насколько все это можно достичь при помощи определенной информационной поддержки, но такой формат, конечно, возможен. Другое дело, что магазин, как мне кажется, вот насколько я знаю из опыта моего его посещения, уже сейчас является своего рода местом встречи. Да. Может быть, это не какие-то такие глобальные встречи, небольшие дискуссии, но это, по крайней мере, встреча людей друг с другом, возможность какого-то общения. И в этом смысле он выполняет и такую очень важную роль не только как место, где можно приобрести литературу, но место, где можно пообщаться с другими людьми.
И найти единомышленников, видя, какие книги они смотрят,
да,
и покупают.
Своего рода уютное, да, защищенное пространство, где ты чувствуешь себя среди своих. И вот такое место в городе, где ты чувствуешь себя среди своих. При этом это не обязательно, что этот человек целиком и полностью принадлежит к твоей конфессии или целиком и полностью разделяет твои взгляды. Но это наше место. И в этом смысле это, конечно, очень ценное место.
Там наши
место.
Люди, да, которые читают религиозную литературу. Это совершенно точно. Дмитрий, а вот в основном, ну, понятно, что люди предпочитают Библию и выбирают из разных вариантов какой-то вот именно удобный им формат. А вообще какая литература наиболее востребована?
Ну, вот я, несмотря на то, что я православный христианин, я работаю в евангелическом отделе, потому что, понятное дело, почему православных много, а все-таки больше, и приходится их как бы там еще заниматься. И
ну, успешно работаете, на мой взгляд, так что все нормально.
Да. Ну, вот поэтому тут нет, наверное, единого какого-то подавляющего спроса на вот какой-то отдельный сегмент литературы, потому что, ну, приходят разные люди. Приходят лютеране, баптисты, пятидесятники, вот, адвентисты. Ну, вот, всех интересует что-то свое. Вот, у нас вот наш отдел, он очень хорошо структурирован по подразделам.
И там?
Очень сильный психологический подраздел, вот, когда вот уже как на практике вот применять, вот, собственно, как жить по-христиански. Да, это касается семьи, это касается душепопечения, воспитания детей. Ну, вот отдельно есть какая-то вот литература для мужчин и женщин, там для мужчин-христиан, соответственно, и женщин-христиан.
Это можно секунду прерву? Да. У нас наши братья очень часто поднимают вопрос, что вот есть женская работа в церкви, а где мужская? Есть женские семинары, а где мужские? Мужские потихонечку начинают проводиться. Так вот, если что, им в ваш магазин как раз за мужской литературой христианской.
Ну, в общем-то, полочка, которая у нас называется «Для служителей церкви», там она вполне универсальна. И, может быть, даже она больше и для мужчин годится, потому что там больше пасторской такой литературы, скорее, там для пастора, для проповедников. Вот, в принципе, да.
Ну, то есть, если найти. Они придут, вы им покажете и объясните, какую книгу стоит взять. Отлично.
Ну, причем-то, ну, многие как раз приходят и спрашивают, литература по подготовке проповеди, она у нас существует, ну, вот, и вот, показываем. Вот, в основном так. То есть, вот, такой в теологическом таком плане все-таки в нашем отделе сильнее лютеранская или лютеранская как раз литература, чем какая бы то ни была другая.
А какие в основном авторы лютеранские теологи там?
Ну, нас... Так, из теологов, Хёмница есть книги, Мольтмана, вот, Ван Хёфера. Это вот я такие вот основные называю наиболее.
А из каких-то современных российских теологов у нас там кто-то присутствует? У нас есть современные российские теологи?
Книги Антона Тихомирова.
Ну, это логично, да. Еще какие-то... У нас вообще вот наши авторы российские представлены, потому что, наверное, по истории церкви больше, да, по истории лютеранства, чем по теологии.
Ну, вот в плане фундаментальных трудов нет, но вот какие-то небольшие там брошюрки, да, вот попадаются каких-то вот пасторов, которые в том числе и в Петербурге служат, да, встречаются.
А про что они пишут?
Вот, ну, про все.
Надо будет зайти посмотреть.
Но вот мне другое интересно, вы сказали, что вы православный христианин, но работаете в евангелическом отделе, а вот как это совмещается? Вызывает какой-то дискомфорт или наоборот?
Нет, или вам там просто интересно?
Я вот из тех христиан, наверное, христиан, которые, в общем-то, наверное, хотят, чтобы человек, вот, который приходит, приближается, так скажем, вот, к познанию Бога, он бы стал христианином, а не конкретно там православным, католиком, протестантом или еще кем-то другим. Вот, конечно, я бы был бы рад, если бы он выбрал православие, но мне самому интересно все. И вот даже интересно понаблюдать за покупателями, да, вот чаще всего люди, конечно, что-то вот в своем отделе смотрят. Православные приходят, православный отдел потом, как бы через наш так пулей проносится в трассе, чтобы особенно не задерживаться. Православный расположен отдел у входа, а мы находимся.
Чтобы не успеть чем-то заинтересоваться.
А мы ближе к кассе находимся. И наоборот, протестанты заходят, они так быстренько-быстренько через православный отдел проходят и идут к нам в наше отдел. Но не обязательно. Бывают и те, которые и там что-то для себя находят. Ну, видимо, знают уже, зачем приходят заранее. Может, в интернете смотрят наш ассортимент.
А есть какие-то забавные случаи, вот, наблюдения за покупателями?
Ну, вот я в основном-то их и описал. Ну, что интересно, что когда приходит священнослужитель любой конфессии, вот, как правило, если у него много времени, он обязательно обойдет все.
О, я тоже люблю все обойти,
да. Он просмотрит православные книги, католические и протестантские. Ну, чаще всего так и бывает. Ну, наблюдения забавные бывают, когда вот приходит именно православный человек, и он до него постепенно доходит, что это магазин не православный, а христианский вообще. Угу. Вот тут реакция может быть разная, конечно. Иногда приходится говорить, что у нас не принято обижать других верующих, других направлений.
Ну, это тоже своего рода замечательная миссия такая, так сказать, примирять людей друг с другом. Я не буду называть это как-то экуменизмом или еще что-то, это просто чисто человеческая, наверное, такая функция, кстати, очень важная, потому что все-таки магазин достаточно большой в таком месте, где пересекаются очень многие пути, люди заходят достаточно часто, конечно, надо там как-то за ситуацией немножечко смотреть и какую-то разъяснительную работу вести, это здорово, что есть такая возможность.
Чаще всего каких-то откровенно конфликтных ситуаций не бывает.
Ну, откровенно конфликтных их, в общем, нигде не бывает, потому что все-таки люди воспитанные. Просто первая реакция может быть, да, немножечко.
Бывают исключения из правил, но это исключение, это не правило.
Конечно. Вот. А скажите, например, последнее из того, что к вам в отдел пришло, ну, может быть, не самое последнее, вот что заинтересовало? Вот вы же все равно там ассортимент обновляете, смотрите. Вот что прям такое, что вот отличная вещь пришла, ее бы стоило прочитать?
Ну, за последние, там, вот, скажем, вот хотя бы там год-два, про Библию мы уже с вами говорили. Они действительно, вот современные переводы, они вызывают очень большой интерес у покупателей. А так, в принципе, как раз вот в лютеранском сегменте вот интерес вызывают многие новые издания, потому что вот изданы или переизданы какие-то труды Мольтмана. Был недавно издан, была вот книга Арнта «Об истинном христианстве» в переводе Петра Мещеринова. Она хоть и стоит, как бы вот, так скажем, немалых денег, но она большим спросом очень пользуется. Вот труды Райта, это англиканский богослов-библеист, вот про апостола Павла, вот его новая книга, она тоже пользуется спросом. Ну, в основном, кстати говоря, да, это касается библеистики. Вот такой спрос касается библеистики. Я еще забыл, кстати, упомянуть, что вот в отделе евангелическом православном есть еще вот духовная проза. Ну, в православном это русские писатели, классики, ну и некоторые современные, которые вот, ну, как Юлия Вознесенская, например, и довольно-таки большой ассортимент вот в нашем евангелическом отделе авторов, в основном западных, но есть и наши русскоязычные, которые уже пишут художественную литературу такого христианского содержания. Вот.
Ну и надо еще, кстати, мы говорили про то, что есть много детской литературы.
Детской литературы действительно много, и тут евангелический отдел идет немножко впереди православного. Ну, потому что православный отдел, там, понятно, там вот если Библия детская или закон Божий, она все-таки для детей более старшего возраста должна объяснить не только вот Библию саму по себе, а какие-то вот конфессиональные традиции, как почитание святых, там, например, или там, почитание икон, да. Вот в нашем отделе эта литература более универсальная, она сосредоточена на Священном Писании, вот, и он, в том же отделе, в общем-то, у нас достаточно светской детской литературы.
Угу. Ну, тоже очень посещаемый
отдел, да, посещаемый такой подраздел наш, востребована там литература, угу. Много заказов, многие люди, вот,
ну, особенно... Ну, с детьми приходят.
Да, вот там мамы там или папы, они... Только иной раз приходит за детской литературой.
Бабушки, дедушки
тоже, да.
А насколько популярна вот вся эта христианская атрибутика, сувениры? Их как, покупают?
Ну, их покупают, конечно же, покупают, да. И бывает так, что вот приезжают люди, особенно иногородние, они вот привозят сувениры там для своей общины, для своей церкви, вот в большом количестве это покупают, либо... Ну, по почте заказывать тоже можно, конечно, это все через интернет, но просто, когда речь идет о сувенире, там трудно донести изображение в таком каком-то адекватном виде, особенно если это какой-то небольшой кулончик, там люди смотрят, им вроде как нравится, а потом оказывается, что они получили немножко не то, что хотели, там, или больше, или меньше, или не так блестит. Там, или...
Рыбка не в ту сторону плывет.
Ну, да, да.
Ну вот я, кстати, тут хотела как-то купить себе учебники по религиоведению. Они в каталоге есть, а в наличии нету. Я так расстроилась. Ну их вообще нигде нету, они везде раскуплены. Да. И это, кстати, вот такой сегмент, который достаточно сложно где-то приобрести, потому что именно петербургские авторы, религиоведы, вот наша школа религиоведения, их в доступе практически уже нет. Они издаются достаточно маленькими тиражами или издавались довольно давно. Вот не планируете как-то пополнить запасы, где-нибудь их взять? Потому что на самом деле литература-то востребованная. И там достаточно она, скажем так, разными конфессиями была бы востребована, вот, чтобы читать, mm-hmm. ознакомливаться, а вот нету.
Вот именно я не занимаюсь заказом литературы, хотя да, я согласен, эта литература востребована, и многие... спрашивают, вот многие хотят прийти,
именно узнать,
где вот под,
да,
одной обложкой можно найти какую-то информацию о разных конфессиях, там вот, угу. какую-то возможность привести сравнение. Я вот, и, в принципе, я понимаю, что для этого вполне подходит даже светский какой-нибудь учебник по религиоведению.
Ну вот не какой-нибудь,
именно
нашей школы, да. Раз уж мы в Петербурге, да, тем более, что с нашим музеем истории и религии все это взаимосвязано, и человек может, скажем так, сразу пойти и еще и посмотреть живьем на экспонаты разных религий. То есть это была бы такая,
видимо,
очень хорошая возможность.
Видимо, нет достаточного предложения вот от издателей, от распространителей, вот, потому что...
Ну, видимо, их уже просто нет в природе,
да. Я думаю, что и руководство вот нашего магазина все-таки хочет эту литературу иметь, но раз нет, значит, видимо, нет возможности ее как-то получить. Ну, будем надеяться на лучшее.
Получите,
конечно.
Мне скажите, я приду сразу и куплю.
Ну, конечно, да.
И мы можем плавно перейти вот теперь уже к такой замечательной информации о вас, потому что все-таки вы очень интересный человек. Я даже вот...
Да все люди интересные.
Да, я имею в виду в церковном плане. То есть, если составить вот так вот в ряд, что вы сотрудник магазина лютеранского, евангелического отдела, сам православный. И давайте, может быть, расскажите чуть дальше. Дальше будет еще интереснее.
Так, ну, дальше. Ну, я, кстати говоря, скажу, что я не один такой человек в нашем магазине, есть другие. Вот.
Ну, там вообще уникальное место, почему я и говорю.
Я являюсь священнослужителем, вот православным священнослужителем, но не Русской православной церкви Московского патриархата, а вот то, что называется сейчас вот в такой вот как бы религиоведческой литературе, альтернативное православие. Кому-то этот термин нравится, кому-то не нравится, я к нему совершенно спокойно отношусь. Ну, хотя он не точный, конечно.
Как что, многие люди говорят, хоть горшком,
ну, да,
назови, только в печку не стой.
Потому что, ну, православие – это все-таки вполне как бы вот конкретная такая вещь, она вряд ли может быть альтернативной. Ну, юрисдикция, в которой я служу, уже третий год, у меня, кстати, практически совпало вот мое рукоположение с работой в магазине «Слово». Это называется Апостольская православная церковь. Вот это достаточно такая вот поздняя ветвь вот такого вот русского православия, альтернативного или неканонического, как его еще можно назвать другими словами, или катакомбного, да. Угу. Вот появилась она в 2000 году, вот, из известных людей, из таких вот широко известных людей, вот, которые ее основали.
Узнаваемых.
Да, узнаваемых. Да. Я могу назвать отца Глеба Якунина, вот, который после того, как он перестал служить в Московской патриархии, какое-то время находился в Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополита Филарета. Он явился одним из основателей, причем таких идейных вот вдохновителей вот именно нашей церкви. Она маленькая. Вот в Петербурге у нас две общины, в несколько общин.
Но вот. Это уже большая две общины.
Ну, да. Ну, может быть. Вот. Несколько общин существует, как я понимаю, в Москве и каких-то других городах европейской части. Ну, вот за границей тоже вот есть общины. Вот. Ну, вот в Петербурге, собственно, наша община и еще одна община в Петергофе. Вот. И если вас что-то интересует дальше, вы можете мне как-то направить меня с помощью вопросов каких-то.
Мир тесен, да. Угу. Вот. Вот скажите, пожалуйста, а ваше богослужение в чем-то отличается от обычного православного богослужения?
Ну, я могу назвать какие-то отличия. Вот, литургия. Ну, обычно служится у нас вот уставная литургия Иоанна Златоуста или Василия Великого. Угу. Ну, главное такое видимое отличие в том, что вот так называемые тайные молитвы священнические, которые читаются обычно в алтаре, и читаются они не вслух, а как бы вот обычно их не слышат люди, вот молящиеся в храме. Ну, мы, во-первых, служили в храме, у нас одно время было помещение, за которое, в конце концов, стало очень дорого платить. Сейчас мы служим на квартире. Ну, вот. Но если бы даже это был храм, то у нас эти молитвы читаются, во-первых, вслух, а во-вторых, они читаются на русском языке. Само богослужение, оно идет на традиционном церковно-славянском, то есть то, что люди привыкли слышать и петь на церковно-славянском языке, вот какие-то там псалмы, ектении, песнопения, там тропари. Это все так и остается в такой привычной для людей форме, тем более постоянные прихожане, которые давно ходят в церковь, они отлично понимают этого, смысл этого всего, им не нужен перевод. Вот, а вот эти вот священнические молитвы читаются на русском языке и вслух. Вот. Ну, соответственно, богослужение, может быть, становится чуть длиннее, но вот лично я считаю, что эти молитвы настолько глубоко вот проникнуты духовным смыслом происходящего во время Евхаристии, что ну, вот не нужно их как-то оставлять вот только на вот восприятие самим священником, но, в принципе, должны все чувствовать и слышать, и через себя, через свое сердце вот приносить то, что сейчас происходит, и то, за что они сами же молятся, вот стоя вот, или присутствуя на службе. Ну и кроме того, мы служим и вот какие-то литургии, которые считаются неуставными. Ну, в частности, вот литургия апостола Иакова, который вот в РПЦ служится в некоторых храмах вот несколько раз в год. И недавно вот мы получили чин, его, кстати говоря, тоже, видимо, то ли переводили, то ли составляли представители РПЦ, потому что там, ну, просто видно по тексту, что там патриарх Кирилл там должен упоминаться. Так что не обошлось все-таки без каких-то вот людей, служащих там или как-то работающих в Русской Православной Церкви, так называемая литургия апостола Петра. Ну, как я понял, это немножечко такая адаптированная к служению в православном храме или православной общине, вот еще дореформенное место, вот, видимо, которое служилось до Второго Ватиканского собора, очень похоже, по крайней мере, потому что там добавлены, конечно, какие-то места, безусловно, которые относятся в основном вот к нашему богослужению традиционному русскому, но понятно, откуда это все на самом деле взято. Вот, и эта служба, она, в отличие от всех остальных, служится на пресном, а не на квасном хлебе. Вот, и более традиционное вино используется, белое и сухое, вот, для Евхаристии, так же, как вот и в католической церкви. Ну, вот основные различия. Вот, в принципе, других внешних таких различий нет, потому что бывает так, что к нам на литургию попадают какие-то люди, которые вот долгое время ходили в РПЦ, они какого-то диссонанса, скажем, находясь на литургии Иоанна Златоуста, для себя вот в основном не обнаружили.
То есть для них все привычно.
Ну, а что тогда привлекает людей, вот именно в вашей церкви, ваша литургия?
Ну, понимаете, в чем
или
дело?
Проповедь.
А, кстати, проповедь как у вас?
Значит, ну, проповедь у нас, в общем-то, традиционно проходит. Ну, чаще всего вот есть две современные традиции. Вот, по-моему, сейчас в Русской Православной Церкви та и другая используется. Это проповедь либо в самом конце службы, либо проповедь сразу после Евангелия. У нас все-таки мы сразу после Евангелия проповедуем. Как и в большинстве церквей, наверное, это все происходит. Ну, вот, и у нас практикуется проповедь Мирян.
Это как?
Ну, то есть
это вот, как у нас в братских общинах?
Ну, вместо священника проповедь читает просто кто-то из мирян. Вот и все.
А они умеют?
Ну, если человеку есть что сказать, то, наверное, все-таки он умеет.
Значит, ну, наверное, это похоже, да, как у нас в братских общинах?
Не, ну, в братских общинах бывает несколько проповедей, если так понимаю, одна все-таки.
Ну да, одна, да, конечно, одна.
И вот все-таки действительно интересно, что людей привлекает, что делает вот вашу церковь, ваше служение особенным, интересным для людей, важным?
Ну, понимаете, дело в том, что наша община конкретно, вот именно наша община, у нас апостольская православная церковь, я вот так немножко такой экскурс сделаю в сторону.
Да, давайте.
Там один там есть основополагающий принцип такой вот автономности общины, очень большой автономности, даже вот, ну, по отношению даже вот к епископу, который вот, может быть, там руководит несколькими общинами сразу. Ну, понятно, что вот само название апостольское, оно все-таки дает какую-то немножко отсылку на вот те самые апостольские времена. Мы, конечно, не можем в точности воспроизвести то, что тогда было. Ну вот, но какие-то отдельные принципы, вот есть попытка воплотить какие-то отдельные принципы в жизнь. И если посмотреть на то, как развивалась церковь в те времена, это же действительно были совершенно самостоятельные общины. И они, скорее всего, были еще меньше похожи друг на друга, чем вот сейчас.
Судя по посланию различных апостола Павла, да.
Да, чем община различных конфессий. Мы, конечно, не стараемся специально там сделать все не так, как у других. Нет, этого нет. Но как бы определенная такая вот, ну, как бы допускается какая-то вот свобода для общины все-таки служить так, как они считают нужным. И, соответственно, вот что, наверное, действительно привлекает людей. Это то, что вот, в принципе, в отличие от, может быть, от больших церквей, у нас вот человек или священник может более открыто как-то выражать свои взгляды. То есть не считается, что вот, вот мы можем кого-то смутить, давайте мы вот эту тему как-нибудь, ну, осторожно будем, да, угу. Не обращаться, не будем громко говорить. Нет, у нас этого нет. Вот, собственно, как тот же самый вот замечательный вот отец Петр Мещеринов, да, которого все, наверное, знают, он же в свое время предлагал, он где-то вот писал это, ну вот он писал это про РПЦ, но вот я считаю, что вот у нас в АПЦ это все-таки на практике более-менее осуществляется. Вот давайте сделаем так, вот он писал, примерно так, близко к тексту, я стараюсь цитировать там его, что вот в этом храме, вот на этой улице будет служба на церковно-славянском, в этом будет на русском, там, в этом по монастырскому уставу, в этом по сокращенному приходскому. Ну то есть вот надо дать общинам свободу служения и свободу вот как-то вот выражать свои собственные взгляды. Не только, может быть, на какие-то церковные вопросы, но и на вопросы внешние. А внешних вопросов тоже масса, которые вот верующие люди могут обсуждать со своей точки зрения. Там, как относиться к тем или иным направлениям там, в политике, как относиться, там, скажем, к тем же сексуальным меньшинствам. Ну, тут очень много, на самом деле, может быть, разногласий, но... Вот как вот блаженный Августин сказал, да, в главном единство, в второстепенном свобода, и во всем любовь. Вот и людей, ну, по крайней мере, меня это совершенно точно привлекло, когда я был долгое время мирянином Русской Православной Церкви, и, в общем-то, ну, я считаю так, что я нашел, в принципе, свое место, я так не стремился ни к положению, ни к чему, но нашел какой-то оазис, в котором я мог существовать, там, в общем-то, вполне себе, ну, не могу сказать комфортно, но вот, скажем так, без... каких-то вот...
Особых потребностей.
Ну, да. Ну, и когда мне предложили рукоположение в АПЦ, я был знаком, в общем-то, с... Ну, не знаком, я слышал про эту церковь, я читал ее документы. В принципе, мне это было симпатично. Но пока я не видел какой-то особенной роли вот в ее жизни, я так сам не стремился к переходу. Но когда мне вот сделали такое предложение, я подумав, конечно, там... Недели две-три у меня было таких серьезных размышлений, советовался там с какими-то людьми, которых считаю для себя более-менее авторитетными, да. Ну, я согласился, да, потому что вот это для меня, безусловно, привлекательная сторона. Угу. Вот, и, в общем-то, возможность как бы вот использовать как вот какой-то вот свой потенциал, да, вот во всем этом, и как-то реализовать, может быть, даже свои какие-то вот идеи о том, как должна быть, как может быть, точнее, устроена община. Вот слово «должна» я бы хотел исключить из этого. Вот. Ну, потому что мы, собственно, не говорим, что мы лучше всех, да, мы просто предлагаем свой способ. Угу. Вот и все. Пожалуйста, если вас этот способ не устраивает, есть там множество других церквей, они ничем не хуже нашей, не лучше. Ну вот, просто действительно, может, апостола Павла тоже можно вспомнить, да, что надлежит между вами быть разногласием, дабы выявились ваши среди искуснейшие.
Угу. Очень интересно, слушайте, вообще. Никогда просто раньше не приходилось вот вообще слышать, и так это, чтобы еще объяснили. Здорово.
Но ведь очень часто бывает так, насколько я понимаю, насколько складывалась у меня картина вот так называемого альтернативного православия, что оно обычно где-то держится правее. Оно как раз очень монархично, очень консервативно. Вот исходя из таких позиций, вот из разговора с вами у меня складывается впечатление, что как раз картина обратная. И судя по имени отца Глеба Якунина, который назывался, это какая-то другая тенденция.
Ну, мы все-таки как бы в духовном отношении, понятно, что не в организационном. Мы все-таки как бы считаем себя вот ветвью катакомбной церкви, ну, потому что принцип, почему мы не все-таки в структуре вот большой русской церкви находимся, да, вот, это, на самом деле это может быть в чем-то и плохо, что вот такое вот идет у нас дробление, да, вот этого, как бы вот некоторых церковных сообществ. В чем-то это может быть и плохо. Ну, вот. И консервативные такие вот православные, да, из альтернативных церквей. И мы, нам обоим, то есть нам вот всем не нравится вот чересчур близкие отношения государства и церкви. Вот так, ну, такой вот, ну, не то чтобы протест, но вот неприятие. Вот сердианство, то, что называется сердианством, это есть и вот у консерваторов, и у нас, ну, можно так условно назвать нас либералами, хотя... Вот. Это тоже клише, конечно.
Да, понятно, что очень часто мы как раз используем эти внешние клише, которые приходят из мира политики, из внешнего мира, для того, чтобы какие-то наши вопросы решать.
Несмотря на то, что это клише, многие их применяют, скажем так, не по делу, не полностью отдавая себе отчет, что годятся они в данной ситуации или нет. Поэтому я вообще стараюсь их избегать. Вот. И они уже немножко даже и жили себя, потому что ситуации уникальны. Просто, да? Да. Их под клише очень трудно подгонять. Вот. Я хотела уточнить еще. У вас община... Я вот не знаю, как у вас это происходит. Например, у нас в лютеранской церкви, например, наша община в свое время получила имя Святой Екатерины, да? Церковь освящена в честь Святой Екатерины. А у вас община называется... Как правильно сказать?
Община преподобномученицы вот. Марии Скопцовой.
Вот это как-то вы тоже выбрали, скажем так, себе вот такой пример? Или... Вы к какой-то идее присоединились, вот почему именно она? И что для вас это означает? Вот именно знаете, ее житие, вот, например, да, ее деятельность.
Я не могу сказать, что мы следуем как-то вот в чем-то деятельности, которую осуществляла мать
выбрали.
Мария. Да, мы сами самостоятельно это выбрали, просто донесли до.
Ну, может быть, вообще пару слов о ней, вот потому что далеко скажите. Не все наши слушатели, может быть, знают.
Мать Мария это канонизированная святая, она канонизирована была. Насколько я знаю, в 2004 году Константинопольским патриархатом. Это русский религиозный деятель. Вот, сначала деятель Серебряного века, поэт. Вот, родилась она, чтобы не спутать, в 1891 году в городе Риге. Вот, ну, впоследствии она жила в Петербурге вместе со своими родителями. Вот, что интересно, их семья очень сильно дружила с Константином Победоносцевым. Он уже был такой пожилой, такой уже умудренный опытом государственный деятель. Как мы знаем, очень консервативный.
Да.
Очень ригористичный. Ну вот, и вот мать Мария, когда ее звали еще Лиза Пиленко, вот, в отроческом возрасте, она, тем не менее, дружила. Вот, дружила с ним. Ну вот, уж несомненно, это был человек добрый вот в такой вот обычной жизни.
В домашней обстановке, да.
Да, в домашней обстановке. Но при этом, конечно, она вот как вот в отрочестве происходит, вот, видимо, у многих все-таки ее вот как бы вот все существо тянулось, в общем-то, ко всему тому новому, что тогда происходило в стране вот, в начале 20 века. Вот она переписывалась с Блоком, она вот стала очень рано писать ему письма. Вот какие-то даже вот у Блока стихи были ей посвящены. Вот она, собственно, в ее биографии были моменты, в общем-то, такие достаточно интересные. Она, в конце концов, вступила в партию эсеров и даже занимала должность городского головы города Анапы вот в первые годы революции именно от партии эсеров. Но, в конце концов, была вынуждена эмигрировать. Дважды состояла в браке, вот, у нее было трое детей. Я очень кратко рассказываю, потому что если подробно рассказывать биографию, то там множество вот, есть вещей, за которые стоит вот, зацепиться и рассказывать их очень долго. Но как бы, вот, что ее привело как бы, вот, к святости? Да? Она была публицистом, она много писала и как бы, художественных произведений, и стихов, и эссе. Но в последние годы жизни она вот приняла монашество, вот, и в городе Париже, вот, находясь в городе Париже, она занималась благотворительностью. Она помогала многим людям.
Ну, есть известный вот, фильм, да, так есть что фильм, наши слушатели Мария, могут посмотреть.
Он, да. В принципе, достаточно... Ну, фильм, да, замечательный фильм. Замечательный, хотя он очень выхолощенный, потому что...
Ну, времена
были
какие, когда
его снимали. Он был снят в 82-м году. Это чудо, что вообще такой фильм появился.
Но, чудо, что кому-то пришла в голову идея вообще об этом снять, да, в то время.
Я, кстати, узнал, что одновременно, что «Мать Мария» была чем-то даже награждена посмертно в это же самое время. То есть это было еще вот до Горбачева. То есть, ну, как-то вот... Не знаю, это кто-то кому-то подсказал что-то. Видимо, к 50-летию, к 40-летию тогда еще победы собирали какую-то информацию еще неизвестных героях. Но вот когда началась Вторая мировая война, мать Мария и вот ряд ее сотрудников, в число которых входил ее сын, вот куда входил парижский священник, вот русский священник Дмитрий Клепинин, еще ряд других людей. Вот, они уже стали заниматься тем, что они просто скрывали людей, которых преследовали нацисты. В частности, они выдавали евреям справки о крещении, которое не было произведено, но такая справка могла спасти человеку жизнь. Они как бы прятали, помогали как-то уйти от преследования деятелям сопротивления, каким-то беглым вот, узником концлагерей. Вот. Но, в конце концов, эта деятельность была все-таки раскрыта, потому что она имела очень большой масштаб. Ну, да. И практически вот, все основные... Вот, как бы...
И всегда находятся люди, которые рассказывают
ну,
об
да,
этом.
Да. Вот. И, в конце концов, все основные вот, как бы, участники, вот, основные вот, мать Марии и все остальные сотрудники оказались в лагерях. Вот. И по... Как бы вот, ну, легендой это трудно назвать, этот факт близок на самом деле, возможно, к истине, как произошла вот, собственно, кончина, вот, мученическая кончина вот, преподобной мученицы Марии Скопцовой, вот, находясь в лагере Равенсбрюк, в женском лагере, который на территории Германии находился, вот, она добровольно... Добровольно приняла смерть вместо вот женщины, вместо другой узницы, просто перешив ее номер там себе на, вот на эту лагерную одежду. Это случилось 31 марта 1945 года, то есть буквально там за считанные какие-то недели до освобождения лагеря и до победы. Ну, у нас сложное, вот у нас как бы, в Русской Православной Церкви сложное достаточно к ней отношение, оно, в общем-то, не... Не к ее мученической кончине сложной, потому что там ну, она просто,
не
находясь в Париже,
сомнений,
да, она просто перешла под юрисдикцию Константинопольской церкви, видимо, какие-то, может быть, там, ну, обиды, не обиды, но какое-то
свои
смущение,
причины, скажем,
как мы
так,
скажем, да, это вызывает еще даже в нашем священноначалии, что вроде как в нашем, я говорю,
В нашем,
вот, в Московской патриархии.
А,
да.
Понятно.
Ну, просто в нашем, имеется в виду в российском.
В российском.
Да. И Хотя, по идее, Русская Православная Церковь обязана посчитать тех же святых, что и другие православные церкви, но у нас широкого почитания нет. Она еще не внесена в святцы, в храмах там не висят ее иконы, хотя отдельные священники, они ее очень почитают, и как-то вот на каком-то таком приходском уровне негласно.
Это а все вы как выбрали?
Это все происходит, а мы вот, ну, во-первых, мы много про нее знали, конечно, это для нас был человек, который сильно пользовался уважением и почитанием, и когда вот возник вопрос об организации общины, ну, община была сразу, там просто был ряд людей, которые готовы были вот эту общину составить, и возникло предложение, вот давайте в честь нее назовем общину, это сразу же было всеми принято,
на
чтобы действительно,
лежала.
Чтобы в Петербурге, где она жила, в том самом городе, да, с которым ее жизнь связана, должна быть такая община, пускай это будет у нас, пускай это будет не в большой церкви, пускай вот мы это сделаем, но хоть кто-нибудь это должен сделать. Раз другим запрещают, то давайте сделаем это мы, потому что нам это никто не запретит. Вот, и с одобрения епископа, который, вот, с которым я рукополагал, вот, я уже был рукоположен именно еще диаконом сначала, именно для служения вот в этой самой общине. То есть все это было утверждено, и так мы и существуем.
А еще какие-то, скажем, духовные авторитеты, ну, кроме отца Глеба Якунина, вот Матери Марии, еще?
Ну, духовные авторитеты у нас те же самые, что, наверное, у всех христиан. Тут трудно что-то выделить, но выделить можно то, что у нас канонизирован отец Александр Менин, канонизирован был еще в 2000 году. Вот, был чин канонизации. И, вот по нашему уставу мы можем молиться святым, даже если они не принадлежали к нашей церкви, там, или самостоятельно как-то канонизировать для собственного нашего почитания. При желании там, можно там, как-то почитать там, и каких-то западных святых, но на практике я этого особенно не видел, там, чтобы где-то были какие-то молебны там, Фоме Аквинскому там, или Франциску Ассизскому, хотя я ничего, лично сам ничего против бы не имел. Там, в общем-то, но просто все-таки люди они как бы вот делают то, что им привычно. Это, они склонны к этому. И все-таки у нас община основана как раз на людях, которые были некогда в Русской Православной Церкви.
А как у вас
вот еще почитанием пользуется отец Павел Адельгейм.
И даже
в честь него есть община у нас здесь, в Петергофе.
То есть вот вторая как раз.
Да, которая возглавляет священник, который был очень хорошо с ним знаком, и он, по-моему, до сих пор еще использует тот уголь, на котором служил отец Павел, и тот ладан.
Ничего себе.
И богослужебные книги.
А в Петергофе где?
Тоже квартира.
Ага. Да. Ну, замечательно. Вот хотела спросить... Только что у меня был хороший, замечательный вопрос. А, по поводу отношения с другими религиозными организациями, другими церквями. Как у вас с этим обстоит?
Ну, есть контакты. Кстати говоря, вот со стороны лютеран. Почему-то вот наша община пользуется каким-то интересом, по крайней мере, вот несколько пасторов, уже узнав о моем рукоположении каким-то путем, хотя знаете, по радио об этом не объявляли, в прессе не писали.
Ну, вот, не знаю, как-то все в курсе, я не первая.
Ну вот, тоже выходили с мы на контакт, там как-то вот, ну просто для разговоров, не то, что там служить там вместе.
Ну, потому что действительно интересно.
У тебя на моей канонизации, вот, господи. Простите.
Ваша канонизация-то? Надеюсь, мы не доживем.
В каноническом отношении, когда я стал священником, я имею это в виду. На хератонии, конечно же. Да. Присутствовал викарий шведской церкви.
Оговорка по Фрейду.
Да. Ну вот, более того, вот некоторые священнослужители из Русской Православной Церкви хотели бы с нами послужить, но понятно, что они испытывают в этом отношении трудности,
да.
Потому что ну, им этого никто не разрешил бы. Да? Ну, а так у нас действительно, поскольку вот к таинствам нашей церкви допущены все христиане, ну, то есть у нас без проблем, в принципе, если человек захочет у нас причаститься, он может прийти и причаститься.
То есть он просто должен быть крещен.
Ну да, я вынужден, конечно, ему задать там вот главный вопрос, это особенно протестантов касается, что вот если он верует, что здесь истинное тело, истинная кровь Христова, если он скажет нет, ну...
У нас минута до конца нашего эфира, вот, это очень интересно, я просто при случае еще хорошо. Обязательно с вами пообщаюсь, потому что это такой необычный для меня, например, личный опыт, что вот есть такая община, есть такая церковь, вот. Я просто хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что, во-первых, они теперь знают, ну, практически лично замечательного сотрудника магазина «Слово», который с удовольствием расскажет и покажет им все в этом магазине. И, пожалуйста, посещайте на Малой Конюшиной это чудесное место. Вот.
Другие сотрудники тоже есть, иначе я не справлюсь.
Обязательно, да. Там совершенно замечательный, тоже уникальный коллектив. Их можно просто одного за другим приглашать сюда. Вот. И я благодарю Антона Владимировича за то, что он был сегодня с нами. Ему тоже было очень интересно. Вот, судя по вопросам.
Вне всякого сомнения, конечно.
Вот, и я надеюсь, мы будем видеться еще снова и снова. До свидания.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.